мне по праву рождения принадлежит такое право что-то говорить, придумывать и трактовать свои придумки. И трактовать их могу только я, как автор. И ни автор не может трактовать мои высказывания. Вот это касается вообще всех нормальных живых людей. Никого не слушайте, что если кто-то скажет, что это не так. Вот. И у нас вот, к сожалению, из-за прощания славянки YouTube вставляет рекламу. И поэтому мы сегодня начнем с другой музыки, которая тоже в тему. Вот. А тема какая у нас? Тема такая тоже могущественная. Вот. Какая же у нас тема? О, начнем. Я пока приготовлюсь. Да. Вот пришел самый главный человек у нас. Теперь все получится. Итак, если вы там слова слышали, там мы как там пространство, время, да, и поэтому тема у нас будет называться «Критерии божественности», потому что, ну, Бог вот он сказал и появилось, да, сказал и появилось. Критерии божественности. Это вам не, как это один человек говорит, не хухры-мухры. Это не то, что вот что такое хорошо, что такое плохо. Помните, да, Самуила Яковлевича Буршака? Вот крошка сын. А тут взрослые все люди. Божественность. Это не просто хорошо или плохо. Это если оно не божественно, оно дьявольское. Оно дьявольское. И ты попадаешь под этот критерий со всеми вытекающими. И поэтому нам надо адекватно воспринимать, божественно или нет, да или нет. Нетолерантно. Тут все конкретно. И это говорится везде, буквально во всех религиях. Да, да, нет, нет, прочее. От лукавого. Толерантность от лукавого. Все от лукавого. Славяно-арийские веды говорят, есть навь, там темная, есть светлая навь. И в темной нави нет ничего плохого. Плохое, если ты попутаешь их. И поэтому критерий божественности. Какой же критерий божественности? И, а если я не буду, допустим, различать, мне это чем-то грозит? Да, грозит. Да, грозит. Это написано вот здесь, вот Бхагавад-гита, вот есть красненькая, вот голубенькая для сравнения. Вот тут уже это толерантная, это уже сатанинская книга, это еще божественная. Она подпорченная, но там еще много божественного осталось. Здесь уже повычищали. Я сейчас вам покажу разницу, как раз на эту тему. Говорится, что Богу все нравятся, и Он всех любит. И причем Он любит независимо от того, что ты там делаешь. Там грешный, ты правильный. То есть любовь без, как это говорится, беспричинная, да? Беспричинная, да? Беспричинная. Но вот если взять глава 10, текст 38, среди средств подавления беззакония я наказание, я кара, кара, я нравственность стремящихся к победе. И комментарий, есть множество слуг Бога, являющие его карающей силой, то есть есть слуги. И среди них самые важные те, которые подавляют безбожников. То есть, если у кого критерий божественности сломан, к нему придут и будут подавлять. Вот. Но это, конечно, силы темного культа все исправили, и сейчас это звучит по-другому. Среди многочисленных средств подавления наиболее важными являются те, которые пресекают преступную деятельность. А преступная деятельность законы написали, и вот теперь понятно. Безбожная деятельность, как ее определить? Никак ты ее не определишь, никакими писаниями ты ее не определишь. Бог тебе лично говорит, это божественное, это не божественное. Поэтому есть люди бессовестные и есть люди с совестью. По-другому можно сказать, это трусы, а это храбрые. Это одно и то же. Одно и то же. И вот эти божественные и эти небожественные, эти философы, они толерантные, они говорят, да все нормально. И, то есть, самый лучший, и поэтому, значит, критерии божественности, мы сейчас будем его по полочкам рассматривать, потому что это важно. Критерии. Что такое критерии вообще? Вот с Википедии. Критерии – это способность развлечения. И это важно, потому что самая страшная болезнь какая? Кто скажет? Ну, проказа. Я по медицине. Проказа. Когда человек не чувствует боли, он не различает, он сует руки туда-сюда, там заноза, потом руку надо уже ампутировать, а он боли не чувствовал. А это сознание так заражено, что он праведный от грешного не различает. Почему? У него критерий сломан. Он сильно большой философ, понимаете? То есть Бог ему слово, он ему 10. Лишь бы этого не делать, лишь бы шкура своя дорога. И в результате потом он влазит и не понимает, что ж такое. Итак, критерий, способность развлечения. Мерило. То есть, я зачитаю как есть. Признак, основание. Вот то, что мы сегодня будем рассматривать. Потому что мерило, это значит, вот я не знаю, как вот на глазок не умею, но есть вот линейка конкретная, официальная, я посмотрю, и я могу, и другой может, и оно совпадет у всех. То есть есть что-то такое, что ну, понятное всем, и поспорить не поспоришь. Например, вот вопрос о мясоедении, надо есть, не надо есть, а никогда можно. Просто посмотрите, устройство зубов и устройство кишечника, все. Биология подсказывает, это видовая пища для него, а это не видовая пища для него. И так во всем. Также споры там вот этот вот ориентация, вот у нас сексуальная ориентация такая, может быть, раздень, посмотри, все понятно. Где-то все, что тут, какие вопросы? Это аксиоматические понятия, они божественные. Ты смотришь и все, но вступает философия, говорит, а с другой стороны, не надо с другой стороны, не надо. Вот только с одной стороны и хватит. Потому что с другой стороны никакого продолжения не будет. Там всегда есть продолжение, потому что божественность – это вечность. Итак, критерий – это способность развлечения, мерило, признак, основание – это базовое понятие. Правило принятия решения по оценке чего-либо на соответствии предъявленным требованиям. Правило принятия решения, то есть как мы должны принимать решение, божественное, но или нет. А не так, что выгодно, невыгодно, безопасно, небезопасно. Вот никогда не проиграешь, если ты выберешь божественное. Все остальные критерии. Итак, правило принятия решения по оценке чего-либо на соответствие предъявленным требованиям. Особо выделяют критерии истинности знания. Извините. Различают логические знания и эмпирические. То есть эмпирические – это экспериментальные. И Дитер говорит, что логические знания к знаниям не относятся, начитанность к знанию не относится. Это мы вот только сейчас говорили там. Если человек говорит, я вот это понимаю, знаю, но сделать ничего не могу, значит, ты не знаешь и не понимаешь. Потому что знание имеет силу. Журнал был такой в Советском Союзе. Знание – сила. Знание, если оно знание в тебя вошло, оно тебя изменит. Оно изменит твои действия. У тебя функция начнет быть другой. Но если это просто ты какие-то буквы себе проглотил, и они просто, чтобы кому-то рассказать при случае, это не работает. Это называется формальные знания, логические, логика. Вот такая логика, бульки на поверхности. И эмпирически, это твой личный опыт. Это там тебе как зубилом по граниту уже. Это ты никогда не забудешь. И когда ты передаешь эмпирические знания человеку, он соглашается, да, и может это делать. Когда ты просто логические передаешь, он говорит, о, это, наверное, трудно. Потому что ты передаешь, ну, передаешь ему информацию, но без силы. И поэтому считается, ну, знаменитое, помните, когда мальчик что-то сахара там много ел, или там персики ел что-то много, да? Привели его к гуру, тот посмотрел, а он тоже сладкоежка был. Он говорит, через недельку зайдите. Зашли через неделю, он отучился от этой привычки, только тогда сказал, не говори того, чего сам не практикуешь. Вообще, можно сказать, что есть два вида знания, логические, формальные и эмпирические. По-другому я подписываюсь. Это бесовские или знания труса, и это знания, ну, нормальных существ. Знания, то есть божественных, божественных. То есть лишние знания, то есть одно слово, одно дело, одно слово, одно дело. А тут много слов, одно дело, все философ. А почему он такой умный? Ну, оправдывает свою бездеятельность. И морочит другим голову, чтобы они его содержали. Формальным критерием истины, формальным, служат логические законы. Истина все, что не заключает все противоречия. Логически правильно. Нет противоречий, и все. А вот эмпирическим критерием истины служит соответствие знаниям экспериментальным данным. Потому что сегодня такой закон, а завтра мы его взяли и передумали, потому что открыли следующий. И выяснили, что этот закон частный случай того всего лишь. Как в одно время говорили, скорость света и все, потолок, а потом сказали, да скорость света это вообще начало, нулевой отчет. Вот. Например, критерии пригодности объекта, критерии достоверности результатов, критерии достаточности испытания. И поэтому, когда тебя на работу принимают, говорят, а какой у тебя рабочий стаж? Нигде ты выучился и что знаешь, да? Потому что они понимают, что ну, мы не будем терпеть убытки, чтобы этот пацан научился там у нас. Они готовы хотят принимать, чтобы деньги за что было платить. Вопрос о критериях истины занимается гносеология. Гносеология называется теория познания по-другому. И вот что ж такое тогда, ну понятно, мы выяснили, что такое критерий. Оказывается, критерий это не непростая вещь. Критерий непростая вещь. Короче, опыт. А опыт это смелость. Опыт. Опыт это всегда новый, потому что одно и то же кто будет делать, даже дети этого не делают. А теперь что такое же божественность? А божественность, ну, вообще неопределима. Есть только синонимы к нему. Божественность это вообще все. И скажите мне, что тут не божественно, все божественно. Если мы видим небожественность, мы ее не понимаем, может быть, или, может быть, это не наша функция. И я выписал синонимы. Или близкие по смыслу слова, и смотрите, что получилось. То есть это стоит того, чтобы сегодня об этом поговорить. Потому что вот то, что я сейчас прочитаю, мы или будем в этом жить, или мы будем жить в противоположном. Ровно в противоположном. И первое слово везде, во всех словарях, неприкосновенность. То есть отсутствие страха. У тебя мандат. Неприкосновенность личности. Если ты божественный. Если не божественный, каждый тебе даровит зацепить. А так не решаться. Божественность, восхитительность. То, о чем мечтают дети дьявола. Сверхъестественность, исключительность, неповторимость, чудесность, святость, сказочность, удивительность, непревзойденность, несравнимость. Пленительность, блистательность, поразительность. Это не весь список. Это просто синонимы божественности. То есть есть смысл об этом говорить. Потому что если не в этом, то прикосновенность, каждый тебя будет лапать, восхитительность, пренебрегать будут и так далее. Сверхъестественность, тупо бытовуха заела. Понимаете? Все. Вот. Ну, христиане говорят, что есть такой промысел Божий, и критерии божественности, вот если ты следуешь этому Божьему промыслу, все у тебя будет хорошо, а если не следуешь, и сразу вопрос, простой вопрос, и сразу ставишь в тупик. А как мне знать этот промысел Божий? Ну, неисповедимы пути Господни, говорят, да? Неисповедимы. И в этом, но это на самом деле только часть истины. Они неисповедимы как для всех, так и для меня, ровно перед тем, как мне Бог говорит, что надо делать. Заранее, да, неисповедимы. Это всегда внезапность, это всегда неготовность подготовиться. Как вы думаете, почему нам не дают подготовиться к выполнению божественного задания? Кто первый скажет?
Для мощного отпечатка.
А?
Для самскары. Бесстрашие
тогда. Нет, все проще. Все проще. Это как аборигены, почему кукок съели, хотели кушать. Потому что ты постоянно выполняешь его задание, и у тебя нет времени на черновики, на подготовку. Нету. Просто ну, мелкие задания. Ты с полным погружением должен это делать. Тогда это вообще называется молитва. Самое главное. Просто некогда. Ты думаешь, что у тебя есть время, если ты к чему-то готовишься, значит, ты вообще к чему-то готовишься. И страха сейчас, завтра война, я не отдохнувший, да? Вот. То есть, критерии божественности. Есть дела угодные, есть неугодные. Ну и понятно, что его желание исполнять нам, а он нам просто нас спонсирует этими инструментами и создает ситуацию. Итак, критерии божественности. Ну, критерий номер один. Односторонних отношений в божественности реальности нет. Если ты думаешь про кого-то плохо, он не может думать про тебя хорошо. Может быть, не на таком уровне. Вот на каком бы уровне человек не был, ты об нем плохо думаешь, он на тебя думает нехорошо. Ну, может, он тебя не клянет, как ты его, но он думает о тебе с таким сожалением, что ну, бедолага, такая моська, когда же она уже там вырастет и все такое. Но все равно, если бы он не со зла, но если поймал ли мысль, это оскорбительно, да? То есть, ну, иногда нам кто-то что-то говорит нормальное такое, мы воспринимаем, что нас ругают, а нас не ругают. Просто на разных уровнях разные тексты по-разному воспринимаются. Или, например, я кому-то делаю добро, и потом так вот устал, так устал, они даже не заметили. Нельзя делать добро, при этом не делать добро себе. Нельзя кому-то облегчить жизнь, реально облегчить жизнь, по-божественному я имею в виду. Потому что когда ты по-божественному это делаешь, ты черпаешь из безлимитного источника, потому что Бог тебе указал на него что-то сделать, ты это делаешь. И мало того, что ты туда вливаешь кучу энергии, сил, знаний, каких-то возможностей, они проходят через тебя, и они тебя тоже оживляют. И ты не устаешь от этого. И аналогично, а если ты делаешь добро и устал, значит это не добро. Ты просто хочешь прославиться или хочешь там, чтобы тебя хорошо оценили и все. Это уже не божественная реальность. Не божественная. Критерий. То есть у тебя односторонний процесс. Ты туда вливаешь, там об стенку гроб, бесполезно все. Вот, и он тебе спасибо еще не скажет. И он все хуже. Или если ты делаешь зло, то и себе одновременно делаешь зло. Ну это по закону кармы. Я думаю, над этим не надо останавливаться. Нельзя кого-то наказал, а тебе вот это. Но если... А тебе Бог указал что-то, ну, кого-то наказать, Бог тебе кого-то сказал, тогда ты даже тебе лучше будет. Потому что Он снял тебя со своей работы и ты сделал Божье поручение. Кого-то наказал. Тебе хорошо и наказанному тобой тоже хорошо. Да? Буду хвастаться. Я увольнял с работы людей, они приходили ко мне и говорили спасибо за то, что я их увольнял. Наказывал, некоторых людей наказывал и говорил спасибо. Вот такое вот божественное наказание. А небожественное наказание, они на тебя зуб точат, и ты думаешь, вот гад такой, жалко, не добил его с первого раза. Это не божественное. То есть односторонних процессов в мире не бывает. Так же во всем абсолютно. Если я кому-то читаю какие-то нравоучения, и при этом в меня не втекает знание свежее, которое я раньше до этого не знал, этот ничему не научится. Не божественная реальность. Я хожу с таким сундуком, нахватался, что попало, не знания, а информации эмпирической. И сгружаю вот этот всех. И я глупею, глупею и глупею. Многознание не есть ум. Владимир Ильич Ленин сказал это. Многознание не есть ум. Ты просто вот такой сундук. Вот. Ну и так далее. Вот кто-то говорит, что есть гениальные писатели, а есть гениальные читатели. Слышали, да? Гениальные читатели. И смотрите, а зачем нужны гениальные писатели, если не будет гениальных читателей? Кто может оценить, да? Я когда-то вот это там вокальные, инструментальные ансамбли, там я покупаю там такие колонки 20 тысяч герц. А мне говорят, ну, твое ухо не слышит 20 тысяч герц, во-первых, и во-вторых, вот то, что они там исполняют, у них того, ну, нету. То есть твоя аппаратура превосходит то, что ты в нее вот, засовываешь. Ну, должно быть соответствие. То есть, если бы не было гениального спроса, то тогда не было бы гениального предложения. А раз есть такие гении, значит, ну, значит, есть кто-то спрашивает. Потому что в природе по-другому не бывает. Это вселенский закон, такой божественный закон, который записан в мантре номер 8 Шри Ишопанишад, где сказано, что испокон веков Бог исполняет желание каждого. И поэтому возникает, то есть сначала спрос, потом идет предложение, сначала идет заказ, сначала слушатель, потом появляется гуру, а не наоборот. Как в сатанинских религиях говорится, сначала гуру, а потом это насилие. Сначала... Вот, как помните у Маршака, крошка сын к отцу пришел и спросила кроха. Там не было, что, а ну иди сюда, я тебе сейчас расскажу, что такое хорошо, что такое плохо. Понимаете? То есть по готовности. Если не готово, что его насиловать. И поэтому вот такой критерий. А дьявольский это закон рекламы, манипуляции, навязывания. Если с нашей стороны кто-то говорит, вот что-то вот откровений нет, извини, какие вопросы, такие ответы. Если с нашей стороны мелкие вопросы, мелкие ответы, такие эгоистичные, касаются только меня, они вообще не глобальные, ко мне и придут такие мелкие ответы, которые всю реальность, конечно, не охватывают, и они, конечно, мне... А раз такие ответ не охватил всю реальность, я вижу такие белые пятна, которые меня не устраивают, и я говорю, что-то вот... Что-то Бог там темнит. Это ты не спрашивал. Там, потому что тебя там не интересует. Тебя интересует своя просто персона. Так вот. Все живы. Односторонних отношений нет. Но человек, который общается, который труслив, который общается односторонне, то есть ему вообще все равно, что там говорят. И даже что Бог ему говорит. Он только вот говорит, а ему ответ не интересует. Он как вещь, он мертв. Понимаете? Он мертв. Там односторонний. Он говорит, а там никакой реакции все равно не будет. Лишь бы говорить, лишь бы шевелить вот это. Это похоже, как вот в Тибете, ну, паломников удивляли, ну, убитый человек, к нему присоединяли там вот эти вот электроды. Ну, к трупу, и труп начинал сокращаться, все там, ура, там, чудо, там оживляли. Ну, некоторых-то даже и оживляли. Ну, там и магия, но это, в общем, это все чернушное такое, мы не будем. То есть вот эти люди, похоже, просто им лишь по нервам ударить, и они вроде бы живые. Хочется быть живым, никто не хочет быть мертвым, но рано или поздно, сколько веревочка не весит, все равно... Придется быть живым по-настоящему. То есть в дьявольской реальности отношения односторонние, рабские. Рабство есть зло. Смирение раба увеличивает зло. И вот эти, почему они односторонние? Потому что они боятся. Они говорят. Ответ, понимаете, он же заставляет что-то делать. А зачем ему такой ответ? Вот. То есть живые общаются не односторонние, человек, который не общается, это вещь, и с ним общаются односторонне. То есть его игнорируют. Стоит ему открыть рот, откуда там звук? А ну заткнись там. Помолчи, тут серьезные люди разговаривают, да. Если проявляет инициативу, а что это ты себе там позволяешь? Вещь не может позволять себе проявлять инициативу. Человек ставит себя в положение вещи. Вещь ничего не должна решать. Ну, по большому счету, односторонних вообще отношений никогда не бывает. Потому что, ну, иначе куда девать закон кармы? Просто, ну, Бог вмешивается по минимуму. И тогда все остальные начинают лечить этого человека, реанимировать труп. Потому что, когда ты общаешься с Богом, ты и так живой. Живой, сам решаешь, не боишься. А когда ты труп, тебе надо ты попадаешь вот в эту реанимацию. И это и называется закон кармы. Я вот так, а мне вот так. Я вот так, а ты не имеешь права. Я вот так, а ты не с Богом. Куда ты это, рот раскрыл? А ты не с Богом. Тебя насквозь все видят. Вот так вот. Раз, раз. Заряд, еще заряд. Бах, да сколько можно? О, смотри, живой. Смотри, живой, да. Вот. Осмелел, да. Сколько можно? Психанул. Перестал бояться. Вот такая вот реанимация. Но по большому счету, даже и это вроде бы работает одна карма в отсутствии Бога. На самом деле, вот эта реанимация, вот это медицинское обслуживание проходит под пристальным вниманием Бога. И он смотрит, чтобы эти реаниматоры меня не прибили насовсем. И в любом законе кармы всегда присутствует милость. Она даже пропитана. Закон кармы – это не закон справедливости. Закон кармы – это закон реанимации. Закон кармы – это для тяжело больных безбожников. И он проходит все равно под руководством Бога. Потому что если удар, там, разряд и все такое, и я все тогда, тогда то есть меньше разряд. А если я не готов там воспринимать, сейчас я после прошлого разряда еще не остыл, меня колотит, подождут-ка, пока во мне там все перекипит, я появляюсь, и мне из угла опять бабах разряд. Вот так вот. То есть смотришь, чтобы я не погиб. В этом, ну, милость заключается. Видите, даже там милость есть. Даже закон кармы не чист, как его некоторые буддисты. Я говорю некоторые, потому что настоящие буддисты, они закон милости признают. У них не... Вот. Всегда есть личностное вмешательство. Вообще, большинство... я хочу сказать, что нас не просто всем миром спасают, но спасают не только наши ближние, не только наше начальство, не только наши домашние, а вообще все. Стихии, микробы, понимаете, микробы тоже в этот процесс втянуты. И микробы, знаете, самые замечательные существа. Они самые милостливые существа, они самые божественные существа, потому что они спасают от болезней самых закоренелых грешников. Мы за счет микробов живем. Витамины в нас, вита, жизнь. Только за счет микробов. И поэтому темные граждане темного культа, они, ну, сравнительно не так давно, исторически они микробов сильно не любят. Они свалили все свои грехи на этих микробов. И в настоящее время официально борются с ними антибиотиками и химиотерапией. А это наш, ну это самые святые существа, микробы, потому что они, ну, не смотрят, что я хорошо или плохо делаю, они поддерживают меня. Вот. То есть это милость в чистом виде, микробы. И большинство людей, ну, вообще не думает. Ну, вообще не думает. Думает, когда, ну, как петух жареный клюнет. То есть божественные люди, они думают. Дьявольского разлива не думают. Они думают, когда, ну, как спастись. Нельзя сказать, что они не думают. Потому что думать, как спастись, это не есть думать. Это как по закону кармы. Оттуда опасность, бегу туда. Ну, разве это думание? Это может делать калькулятор. Для этого не надо быть живым. Опасность оттуда, побежали туда. Сверху бомбоубежище и так далее. Вот. Потому что думание на самом деле, это когда какая-то опасность, и надо с ней что-то сделать. И ликвидировать не только ее для себя, а для всех. Это тяжелый труд, и не все на это способны. Вообще без Бога это никто на это не способен. Потому что кто-то вот сказал, пианистов много, а музыкант один. А играющих много. Кажется, что они играют все. Но только на одного ходят, только один происходит такое благоприятное впечатление. То есть... И чем они отличаются? Ну, например, вот математика и игра на пианино, это, за это отвечает Вишудха. Понимаете? Музыка. Музыка и математика – это одно и то же. С точки зрения вед – это одно и то же. И поэтому говорится, что разум – это покорный слуга, там никакой инициативы нет у разума, что там он выбирает что-то вот. А вот интуиция – великий дар. И интуиция не у всех. И она, конечно, от Бога, и поэтому есть смысл быть божественной. Поэтому выбирай божественное. Просто выбирай божественное. Наш разум – это просто фильтр. И этот фильтр нам даже не позволяет слышать то, что даже в мозг нам заходит. То есть мы часто слышим не то, что мы слышим. Это я как-то понятно сказал, да? Вот нам говорят, а мы свое. То есть у кого какая мания, у кого какая фобия. Один видит везде одно, другой видит везде другое, хотя везде картина для всех одинакова. То есть думать, это как-то связано с другими людьми, знать, чем они там дышат. Кстати, Параматма этим и занимается, Параматма. То есть знать только себе, это жить бездумно. Знать только себе, это жить бездумно. Значит, жить бездумно, это значит жить не божественно. Божественно жить, это значит думать о других. Если ты о других не думаешь, а только о своей безопасности, вот ты и попадаешь в категорию сбежавших с поля боя, да? Ну и не получится особенно сбежать, потому что это ты начинаешь представлять из себя робота такой со сложной программой, мечта глобалистов, и кому не лень, не какие-то глобалисты, а рядом люди так и норовят сунуть из себя свою программу. Ну, чтобы вот там их подвез, там что-то там поделал. Итак, критерии божественности. Масса учений, действий, мнений. Как определить критерии божественности? Как меня учили определить критерии божественности? То есть, вот истинности. Потому что Бога иногда пишут как истина с большой буквы. Вот. И меня учили, был такой Браман, он меня учил, он и сейчас есть, жив-здоров, Вишвадакшина, он учил меня, как определить божественность. Есть три вещи, и если они совпадают, эти три вещи, значит это божественно, то есть истина. То есть, что бы ни случилось, это проверяется тремя, ну, как маркеры, что ли, какие-то. Это гуру, садху и шастры. Значит, тебе должен какой-то быть учитель, потому что человек, у которого нет учителя, у него учитель дьявол, говорится, и все. То есть, человек без учителя – это заблудшая овца, то есть, учитель должен быть обязательно, и так далее, и так далее, и поэтому... И если ты хорошо ему понравишься, этому учителю, то он тебя благословит, и у тебя с этого момента только жизнь начнется, а ты до этого и не жил. Потом я узнал, что это для идиотов, вот это все, все эти россказни. И Бхактивинода Тхакур в частности говорит, все люди здоровы, а гуру это, ну, который полностью инвалид на голову, ему надо чуть поправить. А вообще каждый решает, принимает решение сам. Сам. Почему? У него есть подсказчик внутри. И лекарня заключается в том, чтобы ему гуру не сказал, что делать, а указал сюда, у тебя тут все уже есть. Вот. Итак, гуру, это значит, имеется в виду дикша-гуру, потому что шикша-гуру это любой, кто дает совет, таких много. Надо фиксированный, чтобы ну, деньги шли точно по руслу и куда надо впадали. Вот. Вот. Дикша-гуру должен быть. Значит, гуру, садху и шастры. Ну, садху, гуру должен сказать в каких-то писаниях, что в такой аналогичной ситуации вот такой святой, видите, он святой. Никто же против него не спорит, против его слов. Авторитет, надо авторитетно подтвердить. В такой ситуации так поступил, и у него здорово получилось. Вот. И шастры. Шастры говорят, вот есть такой текст, что в таком случае надо делать так. Вот если эти три совпадут, будет хорошо. И причем это было всегда незыблемо, и это целая парампора вот этих гур. И сколько бы мы ни копали вглубь веков, шастры не меняются. Вот. Но если человек немножко побудет в любой религии и почитает основателя Ачарьев, он узнает, что они не просто не менялись, они менялись еще как лихо менялись. Прочитайте Бхактивинода Тхакура, он там на 15 страницах буквально рассказывает, как эти веды такие пресловутые менялись, когда их меняли, меняли священные писания. Священные писания пишут победители, не святые их пишут, а победители. Как этот Константин Великий все оригиналы пожег, сказал, народом управлять же невозможно, давайте напишем как удобно. И написали, и вет это касается, и мусульман это касается, всех это касается. Поэтому надо брать то, что называется сектантская какая-то литература, те, которые не организованы религией, те, которые организованы, не пляшут под начальством, а сами по себе. Вот, у них там можно. Еще другой есть критерий божественности, у них еще есть чудеса. То есть, если священные писания перебраны, там чудес не бывает. Потому что одно из проявлений божественности – чудеса, нарушение всех законов, правил и так далее. Чудеса, быстро. Типа исцеления. Вот. Это вот так я знал, пока я не наткнулся на Шри Чайтанья Чаритамрита, Матхья Лила, глава 20, текст 130. 123 и 125. Я к своему удивлению, изумлению, мне никто не подсказал. Я смотрю, не верю глазам. Там тоже написано «Гуру, садху и шастры». Критерии истины. Но гуру там написано, сидит у тебя в сердце и больше нигде. И этот гуру показывает тебе пальцем вот этого слушай, а этого ни в коем случае. Сердце подсказывает, кого ты можешь кому доверять, а кому нет. Потому что Бог в сердце знает его все дела. То есть как он к тебе относится, хочет он тобой манипулировать или действительно хочет тебе добра. И также гуру в сердце подсказывает, когда ты берешь в руки Писание или якобы Писание, ты читаешь, читаешь, и потом у тебя ёкает и говорит, ой, может брехня? Да не может быть. И вот в красненькой тут написано в предисловии, что эту книгу надо читать под руководством Параматмы. А в английском издании три раза было это написано. Но сейчас только один раз здесь. В английском это тоже перевод. Вообще русские переводы никуда не годятся. Сейчас сразу много людей начинают переводить Бхагавадгиту, там христиане эти. Сейчас какая-то вот реформа такая интересная идет. К сожалению, между собой дерутся. Вот ты неправильно перевел. Ну, я согласен с ними со всеми, но это все равно лучше, чем вот это. Итак, критерии. Гуру, садху, шастры. И критерии все опирается, все равно все опирается на Бога. И вот эта божественность есть. Бог тебе рассказывает, кому верить, кому нет, что читать, а что не читать. Вот и все. Вот и все. И тогда ты получаешь личный уже опыт, и тогда называется знание. Вот. Критерии божественности. Вот в Бхагавадгите сказано, но это в обоих сказано, вот в этом, вот тут не убрали, в обоих сказано, что я, если ты будешь меня слушаться, как вот здесь вот, вот если ты будешь меня слушаться, то я сохраню все, что ты имеешь, ты не стратишь. И добавлю то, чего тебе не достает. То есть о чем это говорится? Чего мне добавлять, если я вот уже все имею, мне все хватает, значит впереди какая-то есть задача, где моего ресурса недостаточно. Он говорит, я добавлю тебе. И это каждый раз, когда Бог тебе подходит и говорит, надо сделать это, никогда твоего ресурса не хватит. Если ты с ним не в таких отношениях, конечно, он тебе не будет добавлять. Потому что, как этот там Кришна Арджуне говорит, поскольку ты мой друг, тогда я эти все тайны пооткрываю и все тебе добавлю. А так как он тебе даст, если ты с ним и разговаривать-то не хочешь? И поэтому ты смотришь, вот мой ресурс, а вот это равняется трус. Просто потому, что ты с ним не разговаривал. Не потому, что у тебя характер, а ты просто не идешь туда. Не идешь туда. И ты остаешься с тем, чем имеешь. И потом приходят эти вороны, а задача приближается, она ж никуда не девается. А ты говоришь, а я туда, а я туда. А она приходит и начинает тебя пожирать, понимаете? И потом что-то все портится, все, что у всех уже много, у меня что-то мало. Надо было решать задачу. Бог тебе давал ее. Давал. Он тебе давал этот ресурс. И смотрите, и вот этот принцип, когда Бог говорит, и знаете, Он говорит это всем, и грешникам, и праведникам, я добавлю все, что тебе не достает, и сохраню все, что тебе есть. И это вот куда ни плюнь, этот закон работает везде. В болезни он как работает? Допустим, я уволился с работы, физической работы, на другую физическую работу, где там надо таскать тяжелее и работать дольше. Это значит, к вечеру моя вся мускулатура будет болеть и кости будут ныть. Потому что непривычная нагрузка. Мой организм просто так это не будет содержать. Он будет это содержать, если это будет работать. А если я долго не работал, и вдруг раз тебе, вот. Это значит, утром я вот так вот проснусь и что-то не захочу на работу, потому что все будет ныть, болеть. Мускулатура распухнет. Будет больно. Пошевелиться будет больно. Значит ли, что это я болен? Вопрос к вам. Нет, я просто перетрудился, я просто нарвал мускулатуру, жилы. И если я немножко отлежусь, потом приду на работу, то через неделю, через две я эту норму буду выполнять, и мне будет легко. Почему? У меня мышцы увеличились. Когда человек сталкивается с нагрузкой, которая превосходит его, смотрите, как Бог добавляет и сохраняет. У него в голове, в мозге, часть клеток образует такое кольцо, на томографии зафиксировано, кольцо, которое посылает сигналы в эту мускулатуру, и там восстанавливается, я сохраню тебе то, что у тебя есть, восстанавливается и добавляется еще, отращиваются другие мышцы с учетом моей нагрузки. Все спортсмены так и делают. Вы думаете, что они сразу накачаны? Они так и делают. Они используют этот принцип. И этот принцип работает со смелостью, с храбростью, с нервотрепкой. И процесс выздоровления, он связан с болью. Но это не значит, я болею. И вот чтобы Бог нам не дал и не сохранил, наша медицина говорит, ой, тебе больно. Сейчас мы тебе облегчим. Они мне колят, и они там распухает все. Онкология это то же самое. Распухает. Распухает для чего? Что потому что там сейчас новые клетки будут расти, и это надо как в такую подушку. И как только они все это вырастет, эту подушку съедают микроорганизмы, если их не глушанули этим самым антибиотиком. Да. И как только у человека что-то начинает выздоравливать или восстанавливаться, это Бог дает, Он меня экипирует по-другому. Вот что такое болезнь. Грипп в том числе, это не болезнь, это Бог тебя экипирует. Приходит медицина, дьявольская медицина, и останавливает процесс выздоровления, и у меня там ничего не вырастает. И она говорит, ну мы сделали все, что могли, понимаете? Микробы, они убивают микробов вот этих вот, микробов. То смотрите, как работает этот, я дам тебе, что не достает. Главное, не лечись. Перетерпи боль. Не надо там это кому-то в подушку, там это в жилетку. Перетерпи, потому что эта боль, например, вот если я работал, она просто говорит, вот пока вот не надо сейчас это двигать руками и ногами, потому что там идет процесс. Да, боль просто охраняет тебя. Вот. И зачем ее убирать? То есть... Критерий божественности. Божественность – это единство. Это единство. Дух, душа и тело действуют вместе. Единство – это, во-первых, все вокруг тебя лечит и дает. До молекулярного уровня, включая микробов. Но единство – это... Когда мы думаем, вот, а я вот единый или нет? Вот единый. Когда мы говорим о единстве... Я с одним человеком говорил о единстве, он говорит, ну, единство, это значит, вот, вот у меня вот все есть, деньги есть, здоровье есть, все это есть. А что такое не единство? Ну, а не единство, это значит, ну, какая-то травматология, руку оторвало на работе, там, на предприятии, вот уже и не единство, да, или что там не единство. Денег не хватает на, ну, на мои там проекты, приходится вот это ждать, вот не единство. На самом деле это все на уровне, ну, на одном самом таком плотном уровне. На самом деле единство, если будет это душа, тело и дух вместе действовать, тогда все остальное единство, все будет нормально. Ну, потому что дух это вот это, ну, как пастух наш, это тот, кто дает совет, это тот, кто меня делает самостоятельным и бесстрашным, тот, кто дает мне мой проект, у которого нет конкурентов, никто же даже подумать этого не может, а я это делаю. Понимаете, вот дух, а так вот душа и тело, вот уже не единство. Или, например, душа это желание. Душа это желание. Желание. Если, например, у меня такое слово «надо», 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 это считаешь, что у тебя души нету? Ты всем стараешься угодить, чтобы кого-то же там не разозлить, всем угодить, хочешь быть хорошим, ты живешь без души. Без души. И все равно ты срываешься в какой-то криминал, в какой-то грех, потому что и тогда свои желания ты удовлетворяешь каким-то таким, ну, каким-то, в общем, нестандартным греховным образом. Потому что без желаний, ну надо, ну, это знаете, когда вот мотоцикл стоит в сарае, вот у меня был одно время мотоцикл Панония, скоростной такой мотоцикл, ух, я на нем гонял. Вот. И мне когда, а одно время я уезжал, он говорит, ты когда вот на нем не ездишь, ты просто его заведи зимой пару раз, чтобы он про это самое, иначе заржавеет, да, чтобы там что-то переместилось немножко. Вот так и же, вот так, ну, такой аварийный режим души, грех называется, понимаете? Грех это аварийный режим души, потому что душа не наслаждается тем, чем положено. То есть она вот как-то пропускает, что наслаждайся долей своей, это первая мантра Шри Шопанишад. Наслаждайся, бери долю своей. Написано, наслаждайся долей своей. А доли твоей нету, потому что у тебя слово надо, иди туда, иди туда. Твоего ничего нет, у тебя все позабирали, тебя как яблочный пирог, ты всем вот должен. И ты оправдываешься, что ты не верблюд. А и сам ты с этого не вылезешь без параматмы. Без Бога ты не вылезешь. У тебя не хватит сил даже сказать им, возразить, что я не могу. То есть, а я не хочу. Не могу, это неправильно. Не хочу. Все, не хочу и все. Вот. Когда ты это скажешь с Богом, ни у кого язык даже не попробует тебе сказать, возразить что-нибудь. Когда ты с Богом. Когда ты без Бога, чего-то там... А ну иди сюда, и все. Потому что, ну, слава, без Бога, это малодушие. Душа очень маленькая без Бога, вообще ничтожество. Но когда с Богом, она это великодушие, это ты большой сразу становишься, понимаете? Ты становишься личность. А так малодушие, от чего? Любая душа маленькая будет без Бога. Только Он дает ей... Ну, какой-то авторитет, а какой-то авторитет. Итак, тот, кто верит в наличие целого, строит более стройные предположения о смысле частей. Это я цитирую. Иначе надо будет думать, что вокруг все хаос. Еще раз. Тот, кто верит в наличие целого, а значит не боится, а значит любит, да, целое. И ты вот часть этого целого, да, тебя не рвут противоречия, вот мое, не мое. Это знаете, как вот если вот магнит взять, магнит, да, вот допустим магнит вот такой формы, такой брусочек, и тут обычно рисуют красный цвет и синий цвет, там минус-плюс, помните, да, в школе еще, минус-плюс. Но если взять и пополам его там расколоть, все равно будет плюс и минус. Вот пока ты один, у тебя будет плюс и минус, и тебя будут рвать противоречия. Никакая логика тебя не спасет. А с другой стороны, а с другой стороны, потому что ты конченый эгоист, вот у тебя и противоречия. Но если ты входишь своим вот этим составом, своими делами во что-то большее, надо больше сейчас сделать, вот так вот. Вот так. Во что-то большее входишь. Ты или в плюсе находишься, или в минусе. У тебя нет противоречий. В этом больше есть там где-то плюс, есть минус. Везде есть дуальность. А это больше входит своим составом еще во что-то. И вот у тебя все хорошо. У тебя нет ни сомнений. У тебя всегда там да, да, нет от лукава. И никакой толерантности. Толерантность от твоего одиночества. От твоего заячьего страшного одиночества, ты от всех боишься, вот ты толерантен. А когда ты знаешь свое, ты знаешь его, и если что-то кто-то говорит не так, ты говоришь, извините, это не так. И все говорят, ну все в порядке. Все в порядке, никаких проблем нету. И вот, значит, нам что-то вот недостает. Когда мы слышим о недостающем, мы думаем, вот денег не хватает, конечность обрубали там, или там что-то сперли у меня там. Вот. Но никто что-то не думает, что тебе недостает души. Слышали, что бездушные люди, слышали?
Да.
Бездушные люди. А как он будет это, душный или как душевный, если у него ничего не исполняется, никакие желания, он на всех злой, говорит, мне ничего, а буду я о вас еще думать, да пошли-то вы. Или как бессовестные люди, это люди без Бога, бессовестные люди, вот что им не достает. Вот. А эти бессовестные, бездушные, озабоченные, вот то, что можно посмотреть вот этими вот текущими вещами, у них главное не достает. Ну и это они на положение вот этой старухи, которая вот золотая рыбка там, да, там, вот ей им что не дай, им все мало, корыто дали, стирать не начала, нет, теперь хату давай, хату дали, теперь я столбовой дворянкой должна, и так далее, и так далее, и в результате крах. В общем, никто особенно не говорит о нехватке Бога в человеке. О нехватке Бога в человеке. Ведь Бог на самом деле это единственное, кого мы любим. Потому что считается, вот, например, Кришна переводится как все привлекающие. Бог есть любовь в чистом виде. И больше никакой любви нету. И вот насколько он в тебе просвечивает, настолько тебя и любят. Одного сильно любит, сильно просвечивает, то есть дает Богу высказаться и что-то сделать. А другой не дает, мало просвечивает, его игнорирует. Никого он не привлекает, этот человек. То есть человек без Бога – это первый признак небожественности. Он теряет вечность, и как следствие он хочет прославиться, привлечь внимание. И очень озабочен, удалось ли ему привлечь внимание позитивное, произвел ли он впечатление. Боятся ли его, хотя бы уважают, любуются ли, вот. То есть у него вот все это есть, но страх остался. Я хочу вам зачитать стихотворение Асадова. Наверняка вы его когда-то слышали, Асадов, это известный, да? Про храбрость и трусость. Шар луны под звездным абажуром озарял уснувший городок. Шли смеясь по набережной хмурой парень со спортивной фигурой и девчонка, хрупкий стебелек. Видно, распалясь от разговора, парень, между прочим, рассказал, как однажды в бурю ради спора он морской залив переплывал. Как боролся с дьявольским течением, как швыряла молнии и гроза. И она смотрела с восхищением в смелые горячие глаза. А потом, вздохнув, сказала тихо: «Я бы там от страха умерла. Знаешь, я ужасная трусиха. Ни за что в грозу не поплыла». Парень улыбнулся снисходительно, притянул девчонку не спеша и сказал: «Ты просто восхитительна. Ах ты, воробьиная душа». Подбородок пальцем ей приподнял и поцеловал. Качался мост, ветер пел, и для нее сегодня мир был сплошь из музыки и звезд. Так в ночи по набережной хмурой шли вдвоем сквозь спящий городок. Парень со спортивной фигурой и девчонка, хрупкий стебелек. А когда, пройдя полоску света, в тень акации дремлющих вошли, два плечистых темных силуэта выросли вдруг, как из-под земли. Первый хрипло буркнул: «Стоп, цыпленки! Путь закрыт, и никаких гвоздей. Кольца, серьги, часики, деньжонки. Все, что есть, на бочку и живей». А второй, пуская дым в усы, наблюдал, как от волнения бурый парень со спортивной фигурой стал спеша отстегивать часы. И довольный, видимо, успехом, рыжеусый хмыкнул: «Эй, коза, что надулась?» И берет со смехом натянул девчонке на глаза. Дальше было все как взрыв гранаты. Девушка беретик сорвала и словами: «Мразь, фашист, проклятый!» как огнем детину обожгла. «Комсомол пугаешь, врешь, подонок! Ты же враг, ты ж жизнь людскую пьешь!» Голос рвался, яростен и звонок. «Нож в кармане? Мне плевать на нож! За убийство стенка ожидает! Ну а коли от раны упаду, ты запомни, выживу, узнаю, где бы ни был, все равно найду!» И в глаза взглянула твердо. Тот смешался: «Ладно, тише, гром». А второй промявлил: «Ну их к черту». И фигуры скрылись за углом. Лунный диск на Млечную дорогу, выбравшись, шагал наискосок и смотрел задумчиво и строго сверху вниз на спящий городок, где без слов по набережной хмурой шли чуть слышно гравием шурша, парень со спортивной фигурой и девчонка, слабая натура, трус и воробьиная душа. Вот трусы и хвостуны – это одна категория. Сегодня вот молодежь, они вот есть, как это, тикток, по-моему, да? Тикток, да. Там, ну, не надо много интеллекта, чтобы что-то такое выставить. И там просто опускают нравственность. Не то, что кто вот выше поднимется в чем-то, потому что, чтобы подняться выше, ну, надо тренироваться. Чтобы там прыгнуть выше, ну, на сантиметр, да, прыгуну, ему год тренироваться надо. Но чтобы упасть, не надо тренироваться. И там идет соревнование, кто ниже упадет. Кто ниже не пойдет. Вот они все трусы и хвостуны. Они живут в виртуальной реальности. Там бояться ничего нечего, да. Но когда они выйдут в эту реальность, вот тут мы и узнаем. В божественной. То есть вот этот ТикТок, это там вообще никакой нету. Ни как в Ютубе, ни как нету, как это, цензуры. Там что хочешь выставляй. Что хочешь выставлять, и никогда не забанят. Никогда не забанят. И все вот эти со смартфонами, вот эти вот не подросшие еще поколения, все они там. И это ну, страшно. Там хочешь хайпануть, чтобы стать известной, не делай ничего полезного, героического, это как шапокляк. Хорошими делами прославиться нельзя. И это у них уже лозунг. Это уже лозунг. То есть, а клиповое мышление, вот такое короткометражное, они даже не способны уже большие тексты воспринимать, длинные лекции слушать. Оно ведет к утрате способности воспринимать большие тексты, а это в свою очередь, как это правильно сказать, к утрате способности анализировать. То есть им можно втюхивать во все что угодно. Все что угодно. Вообще это интернет сейчас высокотоксичная среда, и вот подарили ребенку какой-то смартфон, да? А потом родители его не узнают. И я таких вот случаев знаю вот полно. Подарили смартфон, и потом: «Сына, ты что там?» И вот я и ни разу не слышал, и таких случаев десятки, изменяет вот это, изменяет, потому что они сразу ныряют туда. И ни разу не слышал, что кому-то было плохо, подарили ему смартфон, и он порешал бы свои проблемы. Нормально, стал счастливым. Вот не слышал ни разу. Виртуальная жизнь. Виртуальная жизнь. Божественная жизнь, она не виртуальная. Она без тренировки это тоже виртуальная жизнь. Виртуальная жизнь. Она реальная жизнь. Ты когда что-то делаешь, ты не тренируешься, там реальная опасность, ты реально кому-то хочешь помочь. Вот как настоящая божественная жизнь. Она реальная. Чем отличается божественная? Не просто языком трепать, а ты вот вышел и что-то сделал. И более того, вот гипноз, вот Вячеслав знает, вот Анатолий Антонович нам про гипноз рассказывал, он относится к черно-белой, к черной магии. И я изучал теорию гипноза, если человек смотрит, знаете, как мозг определяет, реальность это или нет. Если зрачок фокусируется то на дальнее, то на ближнее, то мозг понимает, что он находится в реальности и начинает какая-то быть ответственность. Если зрачок туда-сюда не двигается, мозг засыпает. Он перестает быть, он не чувствует опасности. Ну, все вот с одного листа, да? Он понимает, что он не в реальности, не в 3D. Вот. И тогда все, что идет с экрана, без всякого анализа проникает в мозги. То есть это гипнотизирует. Настоящая реальность не гипнотизирует. Божественная реальность не гипнотизирует. Там сразу ответственность, да? А это гипноз. И потом ты под гипнозом уже выходишь в реальность и начинаешь хамить, начинаешь дерзить. Ты уже не такой, потому что нас там обучают под этим гипнозом чему-то. Конкретно обучают программы. Ничему хорошему там не обучают. Просто раньше нас немножко обучали. Там, как обучают? К славе за просто так. За просто так. Вот раньше к славе. И вот нам надо эта слава, потому что мы понимаем, что дерево, не приносящее доброго плода, рубится и в огонь, мы как-то подсознательно понимаем. А раньше как нас обучали? Вы помните стих Маршака о том, что как человек, не он бегает за славой, а слава бегает за ним. Это критерии божественности. Когда слава за мной бегает и не может догнать, я от нее бегаю, она меня догоняет, все известны, а мне все равно, что во мне говорят. Вот. Ищут пожарные, помните, ищут милиция, ищут фотографы в нашей столице, ищут давно, но не могут найти. Парня какого-то лет 20, среднего роста, плечистый, крепкий, ходит он в белой футболке и кепке, знак ГТО на груди у него, больше не знает о нем ничего. Слышали? Вот. Там, кто не в курсе, это история, не буду весь стих считать, как он там, и с картинками еще, я помню эту книгу, он так раз из трамвая, а там на каком-то этаже что-то горит, и он из трамвая выпрыгивает сразу, ничего никого не спрашивает, и там девочка, и там дым, и она там задыхается, огонь подбирается дальше, он по трубе забрался, схватил эту девочку, по карнизу перешел в другое там в окно, там вытолкнул ее, вышел, и там мама, и он маме отдал, прыгнул на трамвай и уехал. Ищут пожарные, ищут милиции, а тут хоть чуть-чуть сделал, а вот он еще не знает, надо же рассказать, иначе что, зря, да? Вот. Вот так вот воспитывали, и это божественно. И значит, у этого парня все будет хорошо. Я хочу сказать, от славы убежать невозможно. Слава – это единственное, что божественное. У Бога есть, вот истинно божественное, у Бога есть шесть совершенств. Сила и красота. Женское и мужское всегда пара. Что там еще? Кто-то знает? Богатство и
аскетизм.
Отреченность. Отреченность. Женское и мужское. И знание и слава. И только слава. Это то, что нет у дьявола. А вот эти пять у дьявола есть. 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 Это такие уроды и богатые. И красивые даже есть. красивые даже есть, дьявольски красивые. Да? Есть. А вот слава, но слава это не то, что обо мне знают, а слава это нарушение всех законов, это чудо. Вот чудо есть. И то, что делают божественные вот эти отпрыски, дети, они всегда живут в этом чуде. Они делают больше, чем они могут. Видите, какой простой секрет чуда. Они просто делают, просто они кидаются на эту проблему, и Бог добавляет. И просто вот ну, чудом остался жив, чудом спасся. А если даже, ну Бог делает так, чтобы не заметили, чтобы не потому что всем же хочется волшебную палочку, раз как тому незнайки, и ничего не делай, чтобы оно так было. Вот. Ну для этого ну, героям нужна. Вот у героев она, эта волшебная палочка-то есть. Есть. То есть редко кто говорит о нехватке душевности, о нехватке Бога в человека. Я хочу прочитать Андрея Шаповалова. Он как раз под эту тему, я нашел у него такую, такая работа, называется «Формирование наполнения функции». Это о том, что дух, душа и тело действуют вместе всегда. 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 Только иногда... я же только сейчас говорил, иногда без Бога, иногда ну, в угнетенном состоянии просто. Это вот или параматма в угнетенном состоянии, или душа в угнетенном состоянии, но она есть, теплится. Если хоть одна выскочит, то смерть. Вот. И написано в Бхагавад-гите, ой, не в этой, вот в этой написано. Человек, который мучает свое тело, он мучает Бога в своем теле. Это говорится о тренировочках. Ну ладно, если ты человек кшатрий, там да, каждый раз надо что-то такое делать. Но если просто тренировки, просто так на всякий случай, и ты нигде это не применяешь, ты мучитель. Я не говорю там о зарядке, обо всем. Вот. Итак, критерии божественности. Дух, душа и тело действуют вместе всегда. Лекция называется «Формирование, наполнение, функция». Я взял маленький только кусочек, не все. Сегодня я хочу поговорить о том, как творит Бог, из чего состоит творение Бога и как работает то, что Бог творит. Поняв и это, ты сможешь разобраться в себе и в том, что в тебе недостает. Что в тебе недостает? Поговорим о трех сферах творения. Формирование, выполнение и функция. И функция. Бог творит контейнер тела, вдыхает в него содержимое, и из содержимого вытекает функция. Прямо на пальцах рассказывает. Когда человек упал, ну упал в грех, да? Он потерял не контейнер, он потерял содержимое и функцию. Все животные живы из-за души, человек жив из-за духа. Если человек не рожден свыше в глазах отца, он мертвое существо. И чтобы быть с отцом, с большой буквы отцом, в нас должно восстановиться содержимое. Первое, что мы понимаем о Боге, он творец, он творит и формирует. Затем он наполняет и заполняет то, что он сформировал. Он сформировал сушу и заполнил ее животными. Он сформировал воду, заполнил ее рыбами. Он сформировал воздух, заполнил его птицами. Он сформировал человека и заполнил его своим духом. Очень сильный принцип. Все, что Бог создает, он наполняет. Из этого, кстати, вытекает, что он не наполняет то, что он не создает. Мы делаем свои проекты. Боже, подсоби, он говорит, не буду. Ты хоть знаешь, что ты там сделал? Да? Как это, Иисус, я ничего не делаю, не видя Отца Творящим, да? Мне он этого не говорил. Вот. Все, что Бог формирует, Он наполняет. А все, что Он наполняет, обязательно будет функционировать. И если я не функционирую, значит, я сам прокрутил кран и говорю, что ты мне советы даешь какие-то опасные. Я, может, пересижу бурю. И не функционируешь. А все, что не функционирует, сами понимаете, да? Ты не можешь начать функционировать после формирования, ты начинаешь функционировать после заполнения. Только мы с вами сейчас, сколько мы сейчас с вами видим сформированных, но не прошедших процесс заполнения, которые не рискнули ни разу, потому что это риск заполнения, и пытающихся функционировать. Это личности в процессе сгорят, их крах неминуем. Потому что они пытались функционировать из формы, из контейнера. А необходимо функционировать из содержимого контейнера. Ну это как, знаете, газированный автомат, да? Кнопку сколько ни дави, если он не заряжен, в стакан ничего не льется. Функция всегда вытекает из того, чем ты заполнен. Вопрос, а чем же ты заполнен? Кроме интернета, конечно, да? Большинство пытается изменить функцию, а нужно изменить содержимое. Сейчас многие задают вопрос, что со мной происходит? Почему я не могу функционировать как прежде? Почему все вокруг рушится? Потому что Бог сейчас тебя реформирует или меняет твою форму. Я тут как на паузу поставлю этого Шаповалова. Когда ты там накачался, у тебя тут все раздулось, ну терпи, это не болезнь. Он меняет твою форму, эта форма и твоя реформа связана с болью. Боль мышц. Но есть еще боль души. Есть еще боль даже духа. Вы думаете, Бог плакать не умеет, что ли? Есть боль психики. И когда мне страшно, неудобно, неприятно, и там вот так вот в голове все крутится, там идет реконструирующий процесс, я не могу это остановить, вот этот вихрь, пока оно все не уляжется. Это Бог меня формирует. И не надо забываться за рюмкой водки или за чем-нибудь, чем-то успокоиться, пускай оно закружится, да, закружится, пускай уляжется, потому что там тоже идет процесс формирования, то есть когда я психую, только делай, чтобы это не в ущерб другим было. Это Бог тебя формирует, то есть Он тебя делает выше, Он оставляет, что есть, и добавляет еще, чтобы потом ты с этой ситуацией встречаешься. И... Но поскольку, ой, больно, ой, не хочу, ой, не дать, а успокойте меня, а почешите мне пятки, чтобы мне было хорошо, и я забылся. Раз, потом раз опять ситуация, и опять с ней не готов. Потому что, ну, больно же мне, да? А я же такая мимоза. Такое нежное существо. Бог не дает боли больше, чем ты можешь вытерпеть. Потому что, ну, есть болевой порог, когда очень сильно больно, он вообще вырубает рубильник, и ты ничего не чувствуешь. Плохая такая ситуация, все умерли, ты хлоп в обморок и все, чтоб платы не перегорели, да? Или, например, когда меня машина давила реально вот так вот, я потом хромал, не ходил, вообще не ходил. Я, когда меня давили, я этого не чувствовал даже. Орал как резанный, но не чувствовал. Не чувствовал. То есть Бог выключит лишнюю боль, а которой можно, надо терпеть, а я ему не могу. Я вот такой комфортный, извините. Да, вот такой принц. Как же ты? Мы все воины. Вы в курсе? Славик знает. Смотри на него. Славик, знаешь, воин. Вот.
Ты же сказал, что у меня у дьявола.
Да. Так. Так, мы отвлеклись. На чем остановились? Функция всегда вытекает из того, чем ты заполнен. Вопрос, чем же ты заполнен? Большинство пытается изменить функцию, а нужно изменить содержимое. Сейчас многие задают вопрос, что-то я по второму кругу. А, вот. Потому что Бог сейчас тебя реформирует или меняет твою форму. К форме ум относится, разум относится тоже к форме. Душа отдельно, дух отдельно. А разум, твои чувства, это вот тоже, это все к комбинезону относится, к его это, электрике, так сказать. Меняй твою форму. Чтобы заполнить тебя новым содержимым, чтобы ты функционировал на новом уровне, в новой славе. Все, что не функционирует, предается проклятию и уничтожению. Ты пришел, тебя функция это реформирует, а ты сочканул. А тебе готовили к новому бою, а бой все равно будет, независимо, готов ты или нет. Ой, как кто-то меня проклял. Да ты просто, тебя когда готовили, ты не успел переобуться, а тут вот уже зима, да, колючки какие-то, да. Чего ты не перебывался? Ой, больно, мне там было хорошо. Вот оно проклятие и разрушение. Лень-матушка. Поэтому, как только проблема, надо делать ее, не откладывать на завтра. Потому что завтра может быть бой. Завтра может быть бой. Когда я функционирую, когда из меня там что-то вытекает, там детям, там с женой поговорить, кто-то ко мне обращается, я тут что угодно может быть. Но когда все ушли, я прохожу по всей квартире, все, что не на месте, что у меня, где-то пуговица не пришита, где-то что-то, на чердаке, все привожу в идеальный порядок, сколько могу. Потому что я должен быть готов к бою, к следующему, чтобы меня не подвело это все. Вот для этого. И тогда это приобретает смысл. Это не рутина. Потому что я это делаю для боя, а не чтобы мне было комфортно. Я это делаю для того, чтобы оно меня не мешало. Не мешало. Тогда в этом есть смысл. И делать это на порядок легче. И тогда оно входит в божественную программу. А так оно не входит. Когда оно входит в божественную программу, мне легко его и делать. Мне радостно его делать. Не тоска. Итак, все, что не функционирует, предается проклятию и уничтожению. Конечная цель всего, что творит Бог, это функция. О! Не форма, не содержание, а функция. Если что-то вытекает, да? Вот. И Иисус, по-моему, по этому поводу сказал, оскверняет не то, что входит, а то, что из тебя выходит. А если у тебя из тебя ничего не выходит, дело в том, что не будет у тебя, не может, чтобы из тебя ничего не выходило. Если тебе хорошего не выходит, выходит плохое. Не выходит, среднетолерантный не выходит. Выходит либо божественное, либо дьявольское. Либо оно нравится, либо не нравится. Божественное всем нравится. Ну только детям дьявола не нравится, но это уже их проблемы. Ну, это другой вопрос. Без функции ничего не имеет смысла для существования. Ничего. Когда ты видишь человека, лишенного функции, неважно в какой сфере, это говорит о том, что он живет в проклятии. Посмотри на тело человека, все сотворено и имеет определенную функцию. Мы рождены Богом, быть с Богом. И все, что выходит из присутствия Бога, и все, кто выходят из присутствия Бога, перестают функционировать. От сети. Раз, и все. И отключились. И у меня по этому поводу Бхагавад-гита, вот. Глава 7 называется «Знание Абсолюта». Мы же о Божественном говорим. Абсолют. Абсолют. Абсолютен. Текст. Глава 7, текст 19, комментарий. В Чхандок и Упанишат 5.1.15 сказано: главным фактором деятельности каждого живого существа является неспособность говорить, видеть, слышать или мыслить, а сила, жизненная сила. Наше тело обладает способностью говорить, видеть, слышать. Тело, не дух даже. Зомби обладает способностью видеть, слышать и даже думать. Думать. и так далее. Но все это теряет свое значение, если не связано с Верховным. Теряет свое значение. Как узнать, что теряет свое значение? Да на тебя внимания никто не обращает. Прошлись так, хруп-хруп раздавили и пошли дальше. И не докажешь. Нет логичных причин разделять творение от Творца. Мы говорим, вот я, а вот это Бог, сейчас я с ним поговорю, да? Так же? И вроде ничего плохого нет. Но тут пишется, нет логических, даже логических, не то что за любовь, разделять творение Творца, кроме одной, субъективной, и это человеческая гордыня. Отделяя себя от Бога, по сути, противопоставляя себя Ему, не ставим ли мы себя на место падшего ангела или, прямо говоря, дьявола? Вот поворот, да?
Да. Еще раз.
А? Еще хоть? На бис?
Да.
На бис хочет, да. Ну, сейчас. Исключительно из-за гнева. Нет логических причин разделять. Нет, просто нет логических причин творения от Творца, кроме одной. Субъективной, и это человеческая гордыня. Отделяя себя от Бога, по сути, противопоставляя себя Ему, не ставим ли мы себя на место падшего ангела или же, прямо говоря, дьявола? То есть, когда мы говорим, что критерий божественности – это когда дух, душа и тело действуют вместе и всегда, то мы единое целое. Единое целое. Какая-то часть пошла погулять там, да? Это расчлененка уже, ребята. Такой ментовской термин – расчлененка. Когда кого-то убили, да, тебя убили. Убили. Сначала развратили, потом обманули, потом убили, и ходит такая расчлененка, говорит, а в чем дело, в чем дело? Да? Я еще повторю на бис, вот в Бхагавад-гите сказано, я добавлю недостающее и сохраню то, что имеешь. Вот. То есть, вот даже вот на таком простом уровне, если человек перенапрягся, мы боимся перенапрягаться, а не надо бояться. Но там-то только где, ну, тебе указали, да. Там микротравмы, и вот тебя восстанавливают. Если на таком уровне, и скажите, я что, заслужил вот это? Это же милость. Даже если я беру за какую-то работу, которая, ну, никакая. Даже если иду на тренировку, которая, ну, просто пообщаться, да. И все равно у меня мышцы там наращивают, потом я в такой форме. Это же кто побеспокоился? Это побеспокоился, Бог побеспокоился. Я же не контролирую этот процесс. Если, потому что некоторые, если бы контролировали процесс, они бы понаращивали себе вот такое. Сейчас есть такое, такая мода пошла, что-то впрыскивают и вот с такими бицепсами ходят. Так это ужасно. Вот, но они не рабочие. Не рабочие. Вот. И современная медицина, она... Ну, и процесс болезненный, если кто не боится этой боли. Потому что, знаете, когда вот я помню, пацанами играли в футбол, выматывали друг друга там, выходишь, и вот и победили. Вот насовали им там голов, да. Выходишь, тело устало, но дух ликует. Говорится, что победители, они, ну, восстанавливаются, ну, на порядок и еще раз на порядок быстрее, чем побежденные. Проиграли опять, и еще и у себя убил, да еще и настроение нет. Тогда вот это настроение. Вот. То есть, и вот, потому что, наверное, победители, они с Богом. Бог, там, где Бог, там сила, победа. Пускай даже в футболе. Чистота и изобилие. И вот победа, вот всем же нравится. Никто не хочет проигрывать. Вот. И почему боятся проигрывать? Боятся синяки получить, боятся устать, боятся перенапрячься. Вот. А там просто, ну, какая-то будет боль. И чуть что, они идут в медицину. А медицина у нас вообще не божественная. Нет, не божественная. Я сейчас про нее, сейчас прочитаю про медицину, что какая она не божественная, но, как пишут, дипломированные специалисты, нобелевские лауреаты, то есть, ну, серьезные люди, которые занимались. Например, вот, если бы микробная теория происхождения заболеваний была бы верна, а я говорил, кто ее придумал, микробов, что они нам вредят, придумали политики. Даже не политики, а сатанисты буквально. Если была бы верна, то никого не осталось бы в живых, чтобы в нее верить. Мы бы умерли все за час. Они же все проникающие. Вот. Если бы микробы, хоть какая бы часть из них, провоцировала хоть какое бы заболевание, никаких живых бы не осталось. Никаких. Помните, Герберта Уэллса, там «Война миров», прилетели инопланетяне и погибли от каких-то микробов. Погибли. Ну и мы бы погибли, потому что мы земляне, и микробы тоже земляне. Они тоже наши братья меньшие, правда, очень меньшие, но они на нас и работают. Они нам вообще никак не вредят. Если бы они хоть чуть-чуть они нам вредили, мы бы от них, у нас нет от них защиты. Они нас не вредят. И он говорит, вымерли бы, верить было бы некому. А так еще верят, значит, они нам не вредят. Вот такой вывод интересный. Это сказал Бартлетт Джошуа Палмер, выдающийся такой вот человек. А вот еще, то, что принято называть гриппом, это один из самых действенных природных механизмов восстановления здоровья. Грипп. Один из самых. И это сказал Герберт МакГольфин Шелтон. Ну, чтобы понять, кто это, в 1958 году он был выдвинут на пост президента США. Неизвестно ни одного лекарства, которое вылечило бы простуду, не вызвав бы при этом более тяжких последствий, которые едва ли кто связывает с этими лекарствами. Нет лекарств от гриппа, потому что грипп – это выздоровление. Написано, неизвестно, это говорят врачи. Потому что вот, ну разве, вот подумайте сами, разве когда-то прививки, вот в сегодняшнее время, когда-то так усиленно рекламировали, вот да никогда, никогда. А разве когда-то пугали, что вот нету, вот у тебя нет прививок, что теперь все погиб? Никогда не пугали. Значит, за этим что-то стоит. А учитывая, что это делает не медицина, потому что медики говорят, да, ну смешно просто, не медицина, а люди, которые просочились во власть, ну, под типом, типа их выбрали, никто их там не выбирал. И учитывая, что эти власти боятся народа, они уничтожают его, народ, всеми доступными способами, и, по сути, они являются врагами народа, то верить им абсолютно нельзя. Они к медицине... Вот, это... То есть причина совсем другая. Например, есть такое видео, это в Великобритании, там человек с этой тряпкой на лице, ну, чтобы его, видно, не узнали, монтажник, показывает коробку, говорит, вот нам эти коробки открывать нельзя, открываем. Вот на эти вышки они ставят, вот эти знаменитые вышки, которые сейчас кричат, сейчас они сейчас нас как микроволновки спалят. Открывает ее, и там написано COV-19. То есть эти вышки напрямую связаны вот с этой вот новой сопливой простудой. Они ее делают. А грипп как был, так и грипп, как выздоровляющий этот фактор. А вот эти. Он говорит, вот, и смотрите, вот другая коробка открывает. Открывает. Там на плате написано COV-19. Вот. Для чего их вот и сделали. А их сделали, как только там объявили всем по домам, и сразу по всему миру начали втыкать их. Втыкать. И спутники еще позапускали. Вот так. Вот. Это я к тому, что как им верить, как им верить. То есть, вот новый... А там еще на этом видео интересное, в Великобритании, там снято, вот когда он говорит, обратите меня, у них эти птички, оно же работает там, птицы... Я тогда не понял, что за птицы, ну такие вот какие-то птицы, ну на что они похожи? Ну типа голуби какие-то, стрижи, наверное, покрупные. Они прямо нападают на эти мышки и кабели так эти клювом выдергивают, да. То есть потому что, когда их вырубают, там тучи птиц падают и дохлые валяются просто. Они как-то это чувствуют, излучение. Птицы нападают, хотят их разрушить.
Так вот откуда вороны мертвые. Вот откуда вороны мертвые по всему городу.
Да, да, у нас есть. А вот из окна вон там видно. И с той стороны видно, везде. И где школы, где это. Так. Так, к чему я? К чему? Что их нельзя это? И там при диапазоне 50-40 Гц у человека наступает кислородное голодание, то есть как в микроволновке там все закипает, и говорит, это вот эти маленькие ваши враги поработали, да? То есть, я зачитаю, 55 стран не повелись на призыв глобалистов пугаться нового гриппа. В Туркмении, если милиционер видит человека в тряпке, он подходит и объясняет ему, что в ней нет никакой необходимости. Вот. Надо Туркмению распространить везде. Сделать их главными. И еще, если бы прямо сейчас во всем мире исчезла вся медицина, все, до бинтов, да, вот, до все, людей бы в мире стало бы умирать в два раза меньше. То есть каждый второй умирает исключительно из-за медицинского обслуживания, а вернее, вот это вредоносное. И это статистика кладбищ. Это Франция, Израиль и, к сожалению, не помню, еще какие-то две страны, когда там бастовали медики, там где-то месяц, какая-то страна 40 дней, там что-то они там недоплачивали. Они сказали, в два раза меньше покойников принесли. Вот вам и медицина. Но у них же это программа депопуляции. Вот. То есть они опубликовали статистику. Когда медики бастуют, хоронят в два раза меньше. Вот пишет Мухаммед Каддафи. Знаете, кто такой, да? Каддафи. Это человек, который подоходные налоги, все бесплатно, свет бесплатно, бензин бесплатно, это да, ну за что его это и там, сами знаете. Вот он говорит, Мухаммед Каддафи, очень уважаемый мною человек. Они сами будут создавать вирусы и продавать вам противоядия, а потом будут делать вид, что им требуется время на поиск решения, когда у них уже будет. Дэвид Айк, известный человек, да? Дэвид Айк. Не увидеть этот новый обман, всемирный обман, это психическое заболевание. Понимаете, о чем я говорю, да? Всех там по домам рассылали. У нас были месяцы, чтобы проанализировать информацию и посмотреть, что происходит вокруг нас. Если вы все еще не понимаете, что это афера, значит, вы психически больны. Болезнь заключается в том, что человек не умеет логически мыслить и не может делать выводы. Дэвид Айк. Мне стишок такой прислали. Вот такой смешной, пессимистический. Я на самом деле так не настроен, не просто потому, что он смешной. Человеком без маски быть трудно, значит, душу растить неустанно. Это похоже по стилю, вот Славик знает всех поэтов, как...
Кого Славик еще знает?
Роберт Рождественский, по-моему, в его стиле, да?
Славик знает Роберт Рождественского?
Человеком без маски быть трудно, значит, душу растить неустанно. Быть открытым в толпе многолюдной. Там, где видимость часто обманна. Человеком без маски быть больно, очень больно и сложно тоже. Говорить, как и думать, вольно. Кто-то плюнет, плевок на коже. Маскарад 21 века, вам не венского леса сказки. Как опасно здесь быть человеком. И вдвойне человеком без маски. На самом деле опасно быть как раз в маске. Опасно быть в маске. Да. Но... И вот еще один врач. Грипп – самое популярное заболевание, которое вдруг исчезло из статистики. И теперь любой, кто температурит, болен и этой стратегически выгодной элите болезнью. А кто нет, объявляется бессимптомным носителем. Байка, что передается болезнь от человека к человеку и теория вирусов вошла в мир после того, как клан Рокфеллеров пришел к власти. До этого никто об этом не знал ничего. чем берут материал для тестирования, брызгают. Это о чем я говорю? Продаются там Норвегия, там всякие страны. Такой пакет, значит, ты сам себя можешь протестировать. Вот раньше там женщины могли купить в аптеке и узнать, беременна или нет, а теперь можно протестировать, ты болен или нет, вот этой вот холерой. Вот. Для этого надо такой пакет. И вот человек показывает и объясняет. Вот такая палочка, в нос надо засунуть, перед этим надо вот этим брызнуть. Вот. То, чем берут анализ для тестирования, брызгают для дезинфекции этиленоксидом. Если погуглить, можно узнать, что он вызывает рак мозга. У кого брали из носа пробу на тест, впоследствии умирали от опухоли мозга. Это засовывают в нос детям, чтобы они могли ходить в школу. В школах распыляют дезинфекцию, которая добивает иммунитет. Легочные заболевания распространяются химической обработкой поверхности под видом дезинфекции, химтрейлами, ну и 5G. Жидкие кристаллы, которые колят под видом прививки, связаны как антенны с вышками 5G, которые птички вот не любят. А вот интересно, 1995 год. Вдумайтесь, сколько лет назад это? 26 лет назад. 1995 год. Доктор Пьер Жильбер сообщил. У меня есть видео с этой речью. И вы погуглите. 1905 год. Доктор Пьер Жильбер. И вы увидите. Вот он, доктор, стоит. Цветная съемка. И рассказывает так, как ни в чем не бывало. Он сообщил, в биологическом разрушении будут задействованы не только организации ураганов, электромагнитные поля. Будут также загрязнения, которые мы добавим в кровь и вены всего человечества, создавая тем самым инфекции. Но кроме всего прочего, создавая эти инфекции сознательно, мы создадим законы, которые заставят людей вакцинироваться. В этих вакцинах будет все, что нужно, чтобы вас можно было контролировать. В эти прививки будут добавлены жидкие кристаллы, которые отложатся на клетках вашего мозга и станут микродатчиками для электромагнитного поля, отправленными ультразвуковыми волнами, волнами очень низкой частоты. Этими волнами можно мешать думать. Из вас можно будет делать зомби. И не спрашивайте меня, что я так думаю, или что это просто гипотеза. То, что я вам сейчас говорю, это уже факт, и это уже сделано. Это Пьер Жильбер, 1995 год. Совершенно открытое выступление. Мартин Лютер Кинг, известный деятель, да? Так вот он сказал, принимающий зло без сопротивления автоматически становится его пособником. В истории нет ни одного случая, когда правительство дает послабление своим законам. Я напомню, что кто-то может сопротивляться, а кто-то нет. Кто-то может один камень тяжелый поднимать, а кто-то нет. Почему? Потому что Бог дает по силам тебе. Он тебе не кидает на фронт, чтобы ты погиб. Он тебе дает по силам, и ты должен маленький камень сдвинуть, следующий. Смелость растет так же, как мышечная масса. От риска к риску. От славы славы, в Библии говорится. Я напомню. Выздоровление, это из доктора Хаммера, выздоровление и восстановление начинается сразу после остановки конфликта, то есть после прекращения работы. Это вот первый из биологических законов природы, что доктор Хаммер установил, первый из пяти, любая болезнь возникает в результате шокового конфликта, который настигает индивида, когда тот совершенно не подготовлен к нему. Никто к жизни без Бога не готов. Никто, ни один человек. Нельзя себе вот устроить полный фэншуй, и теперь я вот готов ко всему. Обязательно что-то пойдет не так. Для твоей же пользы. Потому что остановка в развитии — это как смерть. Ты должен двигаться в этом вечность. И поэтому конфликт будет, но без Бога ты его не преодолеваешь. И будет какое-то заболевание, но это рост выздоровления, он тебя переформатирует. Доктор Хаммер обнаружил, что в момент возникновения шок-конфликта поражает предопределенную. Он на каждый конфликт нарисовал, на какой части головы там это даже. Вот такое кольцо, такой маленький нимб образуется. Поражает предопределенную зону мозга, образуя повреждения, в кавычках, видимые на КТ-снимке в виде набора отчетливых концентрических колец. В результате этого воздействия поврежденные клетки мозга передают шоковое состояние соответствующему органу, который отвечает на него предсказуемым изменением своего состояния. Вообще мозг очень интересная штука. Есть такая врач, забыл, как же ее фамилия. Она говорит, она исследовала людей, и она, знаете, что сказала? Вот, допустим, я сейчас выхожу из этой комнаты и вижу что-то такое, что совершенно неожиданное для меня. Так вот, мозг за несколько секунд знает, что меня там ждет. И готовится к этому. То есть, просто с людьми делали испытания. Делали такие присоски, что какая-то неожиданность. Или кто-то выходит, а там ничего нет. И вот он выходит, и ничего не происходит, осциллограф ничего не показывает. А если там что-то есть, осциллограф показывает, что-то тут, я не знаю, я неосознанный, неосследованный. То есть мозг нам не принадлежит, походу, получается. Понимаете? Он нам не принадлежит. И вот там, я же не сам придумал себе концентрическое кольцо, которое восстанавливает мою мускулатуру и мою психику, которое отращивает вот эти клетки. Я же этим не руковожу процессом. Это Бог. Это Бог. В результате этого воздействия чего? Уже моего мозга. Поврежденные клетки мозга передают шоковое состояние соответствующему органу, который отвечает за него предсказуемым изменением своего состояния. То есть впереди будет такая работа, и в таком состоянии, каком ты сейчас, ты не справишься. То есть приспособлением на новую нагрузку. Но никто же не удивляется, принесли еду, и у меня слюни потекли. Я что, включил что-то, что ли? Слюни потекли. Организм готовится к приему пищи, да? Ну и это то же самое. И не организм готовится, это Бог включает. А если у кого-то Бог это не включает, у него постоянно слюни, и он такой неадекватный, его на инвалидной коляске вот так таскают. Да. Вот. Это результат безбожия. Старческий идиотизм, маразм – это результат безбожия, это веды говорят. Вот кто-то вот по старости, у него там сосуды, там что-то. Не-не-не, это результат безбожия. Вот. Который отвечает предсказуемым изменением своего состояния, то есть приспособлением на новую нагрузку. Итак, критерии божественности. Бхагавад-гита 18.78. Это самый последний текст. Где бы ни находился Кришна, повелитель всех йогов и мистиков, о критерии. То есть где Бог, и кем он повелевает, я, оказывается, йог. Не потому что на гвоздях сижу, а потому что я его слушаю. Не от сидения на гвоздях мистика происходит, а потому что он мне ее передает. Я становлюсь его продолжением. Я становлюсь либо его храмом, либо аватарой, воплощением. Повелитель всех йогов и мистиков, там всегда будет. Что? Что же будет всегда? Глеб, что там будет?
Сила, победа, нравственная чистота и завет.
Вот человек в курсе, да? Сила, победа. Я хочу акцентировать внимание на силе, да, потому что, сила есть, не то что ума не надо, сила есть, а мы раньше читали в Чхендоку и понимали, что самое главное это сила, да, сила, жизненная сила, жизнь, потому что есть просто сила, дурная сила, а есть жизненная сила, которая не смерть делает, а жизнь делает, сила, и нравственная чистота, итак, сила. И как начать становиться божественным? Потому что сегодняшняя лекция, как называется? Критерии божественности. Как же начать становиться божественным? У кого-то есть варианты? С чего начать?
С воздержания, с преодоления.
Нет, ответ неправильный. Этот ответ везде записан большими буквами. Вначале было что?
Слово.
Слово. Нам надо начать говорить по-божественному. Вы посмотрите, как мы говорим. Мы говорим не по-божественному. Ведь написано, что Бог сказал, да будет свет, и стал свет. Вот Бог не сказал, вот я сейчас попробую создать свет, и может быть у меня получится. Вот он так не говорил, да? Не говорил? Потому что вы думаете, это просто наше слово. В начале было слово. И было, ну, я, наверное, погорячусь, если скажу, что было тысячи экспериментов, когда люди просто меняли свой лексикон и менялась их жизнь. Слова – это те кирпичики, из которых оно строится. И есть слова, которые гробят нашу жизнь, разрушают нашу жизнь. Про мат я вообще не говорю. Про мат я вообще не говорю. Я говорю про обычные слова, которые не получится, наверное, у меня. Вот такие вот слова. Нельзя их говорить. Ты не имеешь права их говорить. Ты не того, потому что ты не просто это лексикон. Это лексикон. Либо ты божественный, либо ты дьявольский. Вот дьявол тебе шепчет. Не получится, не надо. Постой за угол, пускай пропусти их. Это не вот как вот тот вот спортсмен, да, плечистый и крепкий, а бандитов испугался. А девчоночка не испугалась, воробьиное сердце, да? Вот она божественная. И они от нее сбежали, говорят, да ну их вообще, да, такого напора, испугались. Ну, они как-то поняли эту силу. Вот, вначале было, вот я сейчас прочитаю маленькая статья, это мне вот Федор, вот мы скоро будем кушать то, что он приготовит, мне подкинул. Называется «Лексика слабаков». «Лексика слабаков», а мы же говорим, что «сила». Победа. Лексика слабаков. Такая статья называется «Как бесхребетные в кавычках слова снижает эффективность». Какую? Ну, вообще любую. И вот такая прелюдия. Каким будет ваш жизненный путь, во многом зависит от того, как вы излагаете себе мысли. Я опять на паузу. Там есть такая история, когда автор этой статьи пишет, что он пропагандирует вот эту идею, и у него есть такая помощница, которая его там правая рука, и она, значит, она книги какие-то написала. У нее был такой случай жизненный, когда ее ребенка сбивает машина, и с места катастрофы машина скрывается. И когда медики пришли и сказали, ну, мы или довезем его мозг в целости, или сердце, а вместе, ну, нет, ну, то есть, ну, вообще не жилец. Хоть оставляй его здесь и похоронку там вызывай, вот это вот, похоронное, это, ну, что лечить? Она, нет, а ну давай сюда, раз его доставили. Проси, говорит, нет, нет, нет. Она тогда просто поселилась туда и тщательно фильтровала то, что говорят медики. Когда они приходили, говорили, что это, ну вот если вот выживет, она говорит, выживет, выживет. Она утвердительно, как марш славянки, да. Вот так вот. И все. И говорила так. Она, если кто-то там заикался, что может быть, но если он даже из комы выйдет, ну ходить-то навряд ли уже. Она и выйдет, и будет еще и бегать, и все. И когда он вышел из комы, что никто не ожидал вообще, вот этот парень, он вообще не сомневался, что он будет бегать, что он вообще, ну, и выжил. И жил, и бегал, и все, то есть совершенно полноценный. Одни слова. Слова, они не просто, они кодируют нас, они кодируют нашу жизнь. И больше, чем хирург, чем скальпель они. Вот, и поэтому... Так, я дочитаю, да? Лексика слабаков. Как бесхребетные слова снижают эффективность? Каким будет ваш жизненный путь? Во многом зависит от того, как вы излагаете мысли. Как вы часто употребляете лексику, которая свидетельствует о сомнениях и страхах. То верить в свои силы будете все меньше, меньше, меньше и меньше. Я опять вот не могу, болтливый такой, я не могу дочитать до конца. Когда вы тренируетесь, ваша вера падает. Не должна, в этом мире нет времени и пространства для тренировок. Я на себе убедился. Потому что Бог не выделяет ресурсы на это, Он выделяет на реальные дела. Вот, когда первый раз попробовал, вот надо было что-то, вот я на работе, и мне принесли такой аккумулятор, и он забитый, надо как определить, в какой трубке там вот это забилось, чтобы где-то там стучать, чтобы все там не снять. И я так, раз вот так вот, и дал все указания, что вот защипит у меня вот здесь вот, если я наткнусь на это вот. Как вот лозоходство, да, и раз у меня защипало. Ну кто это? Бог сделал. Я говорю, вот это вот. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Фу, оттуда столько высыпалось, и все, заработал. Не надо было разбирать. А разбирать это, в общем, целая проблема. И вот так вот все. Или там у одного там избушник исчез. И я просто взял на работе грязный, взял кирпич, перевязал веревку грязную, это вот маятник должен быть из такого металла. Раз он мне, я задаю вопрос, он качается, я сказал, его нет в живых, раз, второе, он повесился, два, и третье, вы его не найдете. Как мы его не найдем? Избу не найдут, избу. Ты знаешь, что на третий день Интерпол поднимает, если избушник пропал. Я говорю, Интерпол его не найдет. Его найдет обычный штатский человек. И так произошло. Вот. Но когда я решил похвастаться на работе, говорит, а что ты там? Ну, просочилась информация, я что-то там какая гадалка стал, да. Вот эта карта. И я стал брать карту. Не могу карту определить, где там туз бубновый. Вот они лежат, я смотрю, нету. И потом в следующий раз мой подход, каждый проигрыш, вера понижается. И вот если человек ничего не делает, а просто тренируется, не готовится к чему-то. Вот, например, вот чтобы вы пришли, тут сели, мне надо было встать очень рано и все это делать. А разве это тренировка? Это подготовка. Подготовка, и потом будет конкретное действие. Я не зря, не вхолостую это сделал. Не просто, красиво, сел вокруг этого или среди этого, и мне хорошо. Нет. Просто это для чего-то надо. Вот когда это для чего-то, это нормально. Это подготовка. И подготовка может быть очень даже длительной, чем само действие. Такая подготовка, чтобы действие хорошо было. И я себя, свое тело готовлю, чтобы контролирую, чтобы я выспался, чтобы... и так далее. Но когда я это делаю просто так, чтобы авось когда-то пригодится, у меня все это падает. Вера меньше. Потому что нет пустых дел у Бога. Нету. Они всегда в деле. А это просто убийством времени. Люди заняты, развлечь себя. И потом что-то еще и жалуются. Вот это тоже безбожие. Праздность. Так, я все-таки дочитаю. Если употребляете лексику, которая свидетельствует о сомнениях и страхах, то верить в свои силы вы будете все меньше. Речь, не загрязненная мрачными выражениями, это признак правильно работающего мышления. То есть, если неуверенность, значит, дорогой, лечиться тебе надо, ты не в своем уме, ты глупый человек. То есть, правильно работающее мышление, говорить однозначно и так победоносно. Решительно. Внимательно слушайте, как и как можно чаще анализируйте все, что вы говорите. И вам удастся избавиться от привычки неосознанно программировать мозг на эффективную работу. Это, наверное, книга такая есть, «Лексика слабаков», да? Кстати, это бестселлер. Выдержал столько изданий, все так захотели быть мощными. Вот. И я вас не буду утомлять, я вам расскажу 4 особенно опасных слова, от которых надо категорически в первую очередь избавиться, если вы хотите стать божественными. Или по-другому, если вы не хотите стать слугой дьявола. А, вот так вот лучше, да? Так вот это. Итак, первое слово — это «не могу». Не могу. Я это не могу. Вот оно на первом месте стоит из всего длинного списка. Самое вредоносное «не могу» означает, что вообще нет ни одного шанса. А если действительно не могу, ну значит сегодня не могу, завтра смогу. Надо немножко потренироваться. Или может быть, ну сейчас оно и не надо. Может сейчас более важно какое-то делать, да. А тебе не просто не могу, тебе просто Бог туда не спонсирует, он тебя сюда спонсировать, а у тебя вот это захотелось, да. Вот. Не могу. Нет такого, не могу. Просто не могу. То есть надо завести себе такую привычку, если мне говорят, что ты не можешь, или я говорю не могу, воспринимать это как ложь. Что ой, товарищ соврамша. Или он, или я сам, ой, соврамша, да, ой, что-то я это. Вот. А ложь есть смерть. Вот. Второе слово. А ну-ка вы, может быть, знаете второе слово.
Не получится.
А?
Не получится.
Ну это не могу, это то же самое. Там, ну, прямо не тема другая.
А? Не хочу.
Ну, не хочу. Тут даже этого слова нет. Это полное, отстой уже. Мы это даже не рассматриваем. Не хочу это, ну, это когда уже ресурса нет. Это когда я не могу, я говорю, а я не хочу. То есть я такой мачо, да я просто не хочу. Я не слабый человек, я просто не хочу. Потому что самый главный ресурс это энтузиазм. А я не хочу. У меня такая депрессия. Такая гусарская депрессия. Итак, кто второе слово может назвать? Не могу, первое место. Второе слово, самое вредоносное. Вредоносных просто нету. Это примерно как вот среди даров Божьих, первый дар Божий какой?
Чудо.
Любовь, да, алло. Чудо. Любовь. А второй дар Божий? Радость. Дары Божьи. Радость. И здесь написано, что радость от своего могущества единственная оправданная радость. Все остальное радость от сатаны. Это злорадствие, это вот нет, вот, понимаете, комфорт и все такое. А настоящая радость, это даже дети знают. И дети радуются больше своему могуществу. И взрослые по-настоящему действительно радуются. Все остальное, остальная радость, это либо злорадство, либо хвастовство. Что тоже чревато. Итак, это к тому, что не могу радость. И вот я вам сказал, вот это дары Божьи, а это дары дьявола, которые он вам дарит, и вы можете не делать Божие, и при этом он вам дарит такие аргументы, что «а я не могу». Вы что, не понимаю? Я могу доказать, что я не могу? Какой второй дар дьявола самый крутой?
Не люблю.
Нет. Нет, это очень простые слова. Не лазьте в заулочные. Второй дар – это «надо». Ну не хочу, ну надо. Вы понимаете, надо. Ну партия сказала надо. Ну надо. В книжке умные написали надо. Знаете, что такое надо? Я это делать не хочу, надо. Я вынужден это делать, я раб. Чем его надо заменить? Заменить. Потому что надо, это надо все бросить и делать. Вот. Надо, необходимо, нужно и так далее. Не просто именно в такой форме. Надо. Это просто паразит. Все. Все мечты, до свидания. И Бог тоже. А Бог, он такой. Он мечтательный, да. Это, ну, кто это говорит обычно? Это взрослый, когда к детям обращается, говорит, ну надо. Почему? Ну надо. А взрослый ребенок говорит, а почему? Ну так надо, подрастешь, поймешь. Бог всегда говорит и объясняет, почему это надо. Он всегда хочет, чтобы мы были осознанными. Если мне просто надо, потому что кто-то сказал, а я не понимаю, кому это надо, может мне это надо. Или потому что, чтобы люди сказали, а что это у вас не как у всех, а действительно надо ли? Вот это надо заменить, ну я решил. Ну, я запланировал вот так вот, да, запланировал так. Я это решил. Я не раб. Мы не рабы, рабы не мы. Но как только и надо, все. Можешь не говорить, что ты там не раб, но ты все равно раб. То есть поменьше надо, нужно, побольше хочу, планирую. Потому что мозг воспринимает слово «надо» как опасность для жизни. И онкология. Сразу. Опасность для жизни. Сразу какой-то орган начинает распухать резко. клеточки делиться, потому что ну не справлюсь, надо, ну надо. Никто ж не поможет. Надо, когда друзей нет обычно, надо. Потому что, ну если не я, то кто? Никто помогать не собирается мне. Поэтому надо. А когда есть друзья, тогда, ну, мы можем легко бросить какие-то дела, завтра успеем, сейчас вот это более актуально. Надо. Итак, первое. Не могу. Второе, надо. Третий подарок дьявола. Какие есть варианты? Смотрите, эти слова мы говорим очень часто. Слово плохо. Плохой, плохие. О, ну чё ж ты не сказал?
Я такой думаю, там вот так банально скажет ерунда.
Ничего себе банально. Я ставлю клеймо. Плохо, никуда не годно. Плохой сегодня день. И у меня вот могло быть как-то получше. Да? А как, вот кто мне может объяснить, почему слово плохо говорить плохо? Ну там я объяснил, да? А это тоже, это четыре самых крутейших, самых убийственных, самых токсичных, которые травят нашу жизнь. Они нас от Бога отворачивают. Мы перестаем быть божественны и переходим под юрисдикцию дьявола. Почему плохо? И Бог сделал, увидел, что это хорошо. Вот это божественная лексика. Вы где-то видели, что я когда делаю, я говорю, можно было лучше, но лучше уже некуда.
У меня мужик есть на работе, он всегда часто говорит, да? отлично.
Наш человек. Прямо хочется познакомиться с такими людьми. Отлично. А сойдет. Ну это вообще толерантная нечисть говорит, да? Вот. Ну почему? Почему плохо говорить плохо?
Потому что после слова, когда так оценил, ты уже хорошего не увидишь. Ты будешь видеть только плохое и хуже, и только в этом ключе. Возможность видеть хорошее
и плохо. Негативный
сценарий. Ну, говорят, что, знаете, смотрите, красота есть везде, только надо ее увидеть. Везде, даже на помойке где-нибудь. Все, что нам подплывает, там есть что-то очень полезное, очень божественное. Но если сказал плохо, я теряю все шансы выяснить, что же мне хорошего там. И я это отвергаю, и потом мне этого будет не хватать. И я как самолет без одного болтика раз и рассыпал все в воздухе. Катастрофа. Потому что ничего лишнего к нам не подплывает. Это сейчас мне кажется плохо, потому что вот сейчас оно мне не пригодится. Но идет сборка. Сборка. Хорошо, ну пусть пока рядом пусть постоит. Ладно, четвертое и последнее слово в студию, которое отворачивает нас от божественного, это я попытаюсь. Или я попробую. Но я постараюсь это сделать. Да, ну... Глеб, у тебя есть возможность реабилитироваться. Расскажи, почему это нельзя говорить.
Ну, это заранее ты решаешь не выполнить задачу, а оправдываешься заранее, что она не будет выполнена, потому что ты не обещал. Но ты не принимаешь решение ее закончить, выполнить, никакой ответственности.
Никакой ответственности, да. И вроде я слово не нарушил, да.
Типа, да.
Я заранее это... Вот я не знаю, кто-то сказал, если крысу загнать в угол и не дать ей куда-то выбежать, она становится бесстрашной. А если ты как крыса, если чую я вот туда, то у тебя сил будет меньше. Я попытаюсь сказать, я это сделаю. Ты становишься бесстрашным, когда ты сам себе не оставляешь выхода. Выхода нет. А когда ты оставил себе там, если что, могу ретироваться туда. Вот и все. Утечка, сила. Утечка, как дырка в сосуде. Все. Вот. То есть надо не попытаться, а просто делать. Просто делать. Или не делай. Никаких попыток. Никаких попыток не должно быть. Даже не пытайся пытаться. Просто берись и делай. И с первого раза не получится, все равно берись и делай. берись и делай, все. Вот. А вот в Бхагавадгите 2014 года, вот в этой Бхагавадгите, критерий божественности несколько другой. Если там сила, победа, сила, мы рассмотрели, всего лишь силу рассмотрели, можно было рассмотреть это изобилие. Изобилие — это значит, у тебя есть больше, чем ты сам съешь. Ты можешь другим давать, подниматься. Вот. Почему у тебя нет изобилия? Потому что ты эгоист и хвастун, и ты будешь давать именно тем, кто тебя похвалит, а не тем, кому оно надо. Вот. То есть, если у тебя нет ума, у тебя не будет изобилия, потому что, ну, лишнего зачем? В этом мире нет лишнего ресурса. Нет лишнего ресурса. И вот тут написано, не сила, победа и чистота, а написано благоденствие, победа. Победа есть всегда, видите? Победа есть всегда, мы воины. И счастье. Счастье — совсем другой текст. Тут даже не написано глава, написано не глава первая, глава вторая, написано беседа первая, беседа вторая. Вообще это мне намного больше нравится. То есть Бог живет в каждом из нас. Вот нет никого, чтобы он там не жил. Но надо, чтобы он жил, понимаете? Чтобы он жил, чтобы он проявлял. Он хочет жить, мы же не даем ему житья никакого. Вот. И он по-разному себя проявляет. И чем свободнее человек, вот я критерии сейчас говорю, чем свободнее человек, тем божественнее. И внутренняя свобода — это критерий вот той самой божественности. И на высшем уровне свободы Бог открывается в человеке, не раньше. То есть ты не просто храм Божий, а аватара на высшем уровне свободы. И в последнем тексте Бхагавад-гиты там про свободу очень написано хорошо. Пользуясь, я сейчас зачитаю. Это критерии божественности. Критерии божественности. Сейчас. Хочу прочитать именно красный, потому что синий не читайте, не читайте даже ни под каким наркозом. Синий — это нехорошая книга. Вот.
Не читайте.
Не читайте, не читайте синюю книгу. Так. Живое существо в своем первозданном состоянии есть чистый дух. Чистый дух. Оно подобно атомной частице высшего духа, то есть дети. Таким образом, Бога можно сравнить с солнцем, а живые существа — с солнечным светом. Это про нас. Поскольку живые существа относятся к промежуточной энергии Бога, они склонны взаимодействовать либо с материальной энергией, либо с духовной. Давайте обострим. Либо с Богом, либо с дьяволом, да? Либо мы божественные, либо дьявольские. А то материальный, ну ничего, ну я материалист. Да ты слуга дьявола, не материалист. Давайте вещи своими именами. Вот эти толерантные слова выбросим, а посмотрим, ну, настоящее, что это на самом деле-то. Это не просто хорошо и плохо. Вот. Так. Либо с материальной энергией, либо с духовной. Иными словами, живое существо занимает положение между двумя энергиями Бога, так как оно принадлежит к высшей его энергии, то обладает независимостью. Независимостью. И, пользуясь своей независимостью, надлежащим образом оно попадает в непосредственное подчинение Кришне, написано таким образом, а на самом деле, я перевожу, ты становишься целым. Потому что человек — это не душа, человек — это не тело. Человек — это не душа плюс тело. Человек — это троичен по природе, дух, душа и тело. То есть Бога ты должен включить вот в этот конгломерат, вот тогда ты человек. А когда Бога ты не слушаешь, ты не человек, ты недочеловек, а тварь дрожащая. Вот так. Пользуясь своей независимостью, оно попадает в непосредственное подчинение. Но это смелость нужна. Таким образом, живое существо достигает своего естественного состояния в дарующем радость могуществе. Вот. И таким образом я заканчиваю.
Это
лекцию, которая называлась, как она называлась, кто-то помнит?
Критерии божественности.
Критерии божественности. И поэтому... Божественная песня про нас.